Лариса Кольченко, мама Александра Кольченко у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Котелянец или Котелянец, всегда
Котелянец.
Забываю. Котелянец. Спасибо, здравствуйте. Глава объединения родственников политзаключенных.
Брат
Евгения Панова, который удерживается сейчас в оккупированном Крыму. Вчера, наконец-то, состоялась эта долгожданная встреча с президентом, о которой вы долго просили, требовали. Как она прошла?
Давайте тогда начну я. Прошла она, в принципе, достаточно позитивно. Мы не ожидали, мы не шли с какими-то огромными ожиданиями о том, что президент нас позвал, чтобы сообщить там новость об освобождении, о том, что им удалось договориться. Мы понимали, что нет, что эта встреча, это скорее ответ на вот тот наш запрос, который мы уже через все средства массовой информации, через письма, через депутатов оформляли. Передаем последние полтора года. Поэтому это была скорее такая психологическая, знаете, встреча для поддержания духа, что ли. Нам было очень удивительно и, в принципе, приятно узнать и понять, что президент знает об украинских политзаключенных. Он знает их пофамильно, он даже в курсе историй, он их помнит, то есть из контекста нашего общения мы понимаем, что он в курсе всего, что происходит. То есть, почему для меня это важно, да, я был убежден, что до президента информация просто не доходит, да, вот от его окружения, то есть у меня складывалось такое впечатление. Я не знаю, давно ли он знает настолько глубоко, давно
ли он в теме. Или
подготовлен к встрече, условно. Да, или он подготовлен просто к встрече, но даже сам факт того, что его подготовили к встрече, мы теперь понимаем, что теперь он уж точно знает о наших родных, он точно занимается, да, там, вопросами их освобождения, ну, то есть он рассказывал, он приводил в примеры там свои переговоры с лидерами разных стран, да, где он просил оказать поддержку, он рассказал о том, что передал обращение на лидеров Большой Семерки, да, скоро пройдут переговоры, чтобы это обсудили и там. С нами был Павел Климкин, который рассказал о том, что, если я не ошибаюсь, в понедельник пройдут переговоры в нормандском формате. Россия их уже подтвердила, что будет участвовать в этих переговорах. И туда вопрос освобождения политзаключенных тоже включен. То есть, оптимизма стало больше и как-то немножечко даже стало легче на душе.
Сколько длилась встреча?
Порядка, наверное, 3 часов. Если вот так вот в общем...
То есть это была не протокольная, условно, 20
нет,
минут?
Нет. Угу. Это была... То есть президент на ней присутствовал, наверное, часа полтора или два. Вот потом уже у него там были другие встречи, он убежал, и мы уже там с министром общались, угу. С Ириной Геращенко общались.
Министром Климкиным.
Климкиным, да. И был глава СБУ также, Василий Грицак. Из такой конкретики, да, мы обменивались мнениями, мы обменивались историями. Президент рассказывал, как он видит и что он делает, да. У нас есть давно уже запрос на президента о создании специального человека, уполномоченного президента по вопросам освобождения украинских политзаключенных. Вот все никак этот вопрос не продвигается, но мы не нашли отклика у президента относительно создания вот конкретно такого человека, но у нас появилась альтернатива, потому что реально на этом заседании было принято решение о создании координационного совета при президенте Украины. Координационный совет, который будет как раз-таки заниматься вопросами, связанными с поддержкой и освобождением украинских политзаключенных.
Кто будет входить в этот
совет? Туда войдут...
Я тут просто для наших слушателей скажу, если вы наш постоянный слушатель, то вы наверняка уже об этом слышали, мы не раз говорили в наших эфирах об этом, но если вдруг вы только что включили, то объясню. Суть в том, что нет в стране ни одного человека, который бы уполномочен был государством заниматься вопросами украинских политзаключенных, которых удерживают в России в оккупированном Крыму, и там помощи их близким, организации визитов консулов, адвокатов, родственников. То есть это большая системная проблема, над которой, если занимались, то занимались отдельные ведомства, министерства, общественные организации и так далее. И родственники, собственно, просили всегда создать одного человека назначить, создать некие органы. Вот вчера президент пообещал, что такой орган будет создан, это координационный совет.
Да, координационный совет. Туда должны войти представители министерств на уровне заместителей министров. Туда должны войти офис уполномоченного по правам человека. Я надеюсь, что туда войдут представители от нашего объединения родственников политзаключенных. Ну и, собственно...
А возглавит кто?
Это вопрос, но пока, скажем, назначен ответственным по этому вопросу заместитель администрации президента Павленко. Угу. Павленко, кто его возглавит, покажет время. Сейчас пока, ну, это очень свежее решение, то есть сейчас пока мы должны подготовить предложение по функционалу этого координационного совета, вот чем мы в ближайшие дни займемся. Мы внесем эти предложения, что, чем конкретно будет заниматься этот орган, какие у него будут полномочия вообще, в принципе. Вот. Ну, а там уже дальше посмотрим, кто будет главой и как это все будет работать.
Лариса, как вам встреча?
Ну, встреча прошла позитивно. Меня тоже подкупило на этой встрече то, что президент был знаком лично с каждым делом.
А чувствовали, ну, на уровне эмоциональном поддержку, сопереживание?
Да, конечно, это чувствовалось. И я думаю, что все-таки... Возможно, будут сдвинуть дело с мертвой точки. После этой встречи будут уже предприниматься какие-то более действенные методы для освобождения политзаключенных.
А скажите мне, пожалуйста, а убедил ли вас президент, что делает действительно все возможное, а не ограничивается условно, ну, просто заявлениями? Мы просто говорили в этой студии тоже с Марией Томак, это правозащитница, которая опекается вопросами украинских политзаключенных, и вот она говорила о том, что нужно усиливать давление, нужны реальные шаги для того, чтобы ускорить обмены и так далее, что недостаточно просто заявления, нужны реальные шаги. Убедил ли вас президент, что подобные шаги существуют?
Ну, если говорить о конкретике, у меня вот абсолютно, я согласен с Марией Томак в этом вопросе, потому что заявлений на телевизор много, но мы же понимаем, что такие решения не принимаются, Путин не сидит и не смотрит телевизор и не вылавливает, а сказал там Порошенко или Геращенко или кто-то еще что-то, да. Это должны быть официальные переговоры, это должна быть официальная позиция страны, государства, это должно быть официальное предложение. Ну вот, собственно, мы с таким вопросом и пришли, в том числе к президенту, и Ирина Геращенко и сам президент показали нам письмо. Официальное письмо на Минскую группу, на Россию с предложением отпустить 23 российских солдат, которые содержатся в украинских тюрьмах.
Именно солдат? Они военные?
Граждан России, они военные. Россия не признает, что они военные, но они были арестованы.
Они принимали участие в войне
На Донбассе, абсолютно. И сейчас они были арестованы, часть из них уже осуждены. И, собственно, Украина предложила России, вот мы готовы отдать, вот есть 23 ваших гражданина, мы готовы их вам отдать в обмен на украинских политзаключенных. В России сейчас на российском телевидении звучат заявления, что Украина ничего не передавала и никаких...
Игорь, уточню, важно, отдайте нам взамен украинских политзаключенных из России, Крыма и Донбасса?
Да, из России и Крыма. Политзаключенных.
О Донбассе речь не шла, о пленных?
Не шла. То есть на этой встрече присутствовали и родственники военнопленных. Но мы понимаем, что у нас существует две категории заложников.
Тогда, как по мне, подавать это в Минскую группу, которая занимается Донбассом?
Это странно, но это было, скажем, одно из наших, в том числе, предложений. Если не существует больше никаких других переговорных площадок, где была бы залучена, привлечена Россия, кроме как Минска и кроме как нормандского формата переговоров, то пробуйте подавать в рамках этих переговоров. Вот, собственно, они попробовали. Да, это странно, это, в принципе, политзаключенные не являются предметом переговоров в Минске, но, тем не менее, наши попробовали. Угу. Вот, то есть они это передали и отправили, и вот сейчас ждем реакции.
Так,
но
Россия второй конкретный факт, да? Первым мы говорим о создании этого координационного совета, второе сообщение о том, что список 23 передан в Минск.
Передан в Минск. Минск, передан в Москву, он уже там, и они показывали эти письма зарегистрированы, то есть это все официально. Пока Москва никак не отреагировала, кроме как, не помню, кто-то из их официальных лиц в эфире российского телевидения сказал, что ничего мы не получали, и Украина нам никаких предложений не делала. Пока вот так вот. Ну и третье, наверное, это все-таки... Мы договорились о том, что Украина уже начнет все-таки внедрять санкции, украинские санкции против тех, как бы их таким словом вежливым, преступников, да, которые участвовали в фабрикации дел против украинских политзаключенных, в пытках против украинских политзаключенных, да, давали ложные свидетельства и так далее. Мы сейчас собираем список этих людей. Это вот они в Крыму живут, да, в основном. И в России это судьи, прокуроры, следователи, все, кто был задействован. Пятый год войны. Ну, наконец-то разродились. Ну, хоть сейчас. На самом деле мы прекрасно понимаем, что этим людям глубоко наплевать на Украину, и вряд ли они когда-то вообще решат сюда поехать. Но это важно с той точки зрения, что когда мы приезжаем, и мы, правозащитники, приезжаем куда-нибудь в Брюссель, Вашингтон, и просим поддержать списки Магнитского, санкции против российских преступников, которые да, издеваются над украинскими гражданами, нам говорят, окей, хорошо, как бы все это понятно, а Украина сама какая официальная позиция Украины? Мы же не едем официальную позицию Украины, да, представлять. Мы едем как общественники и как родственники. И говорят, а Украина сама признает, вводит против них санкции?
Что-либо
Украина сама
делает?
Да, вообще готова как-то на что-то пойти, чтобы этих людей как-то, да, вот, что-то с ними сделать. А мы тут раз, и нам ответить нечего. Поэтому надеюсь, что эти списки будут, Украина примет их, санкции будут внедрены, и это, собственно, позволит потом дальше ехать уже на Запад и просить Запад о том, чтобы вводились персональные санкции против этих людей, против тех, кто стоит над ними.
А санкции украинские что подразумевают?
Запрет въезда,
как
минимум, замораживание счетов, уголовное преследование по тем делам. То есть у нас есть прокуратура АРК Крым, которая работает в Киеве, которая собирает доказательства злочинов, да, преступлений этих людей. То есть как минимум эти люди будут задержаны, если они попробуют приехать на территорию Украины. Ну и, в принципе, они не смогут не осуществлять здесь никакую деятельность, ни там пользоваться своими какими-то активами, имуществом, если оно у них здесь есть. То есть они будут ограничены в этих правах. Но, опять же, повторюсь, это даже дело не в этом, а дело в том, что это даст зеленый свет на то, чтобы на Западе нас услышали и внедрили там санкции против них.
Расскажите, пожалуйста, Лариса, как президент, спрашивал ли он у вас конкретно о Саше, его состоянии здоровья, интересовался ли его судьбой?
Да, конечно. Меня спросили, в каком Саша сейчас состоянии, и интересовался. И мне понравилось, что он был в курсе всех событий, что происходит по каждому политзаключенному.
Мне подсказывают, что у нас есть слушатель. Алло, здравствуйте.
Алло, добрий день. У мене таке питання до правового захисника. Чи аналізували ви, чи яка кількість, можливо, з тих 5 чи 8 тисяч, за різними даними, ув'язаних громадян України в Росії, теж можуть бути насправді політв'язнями, хоча, можливо, навіть вони з інших причин були взяті, але причини завжди в Радянському Союзі придумували для політв'язнів. Тобто, чи хтось аналізував, яка кількість зустрічалася з консулом, ну, з усіх в'язнів громадян України в Росії?
Дякую вам за питання, Ігор, наверное.
Вопрос очень, да, интересный, наверное, ко мне, но я не правозащитник, я брат политзаключенного Евгения Панова. Да, и,
это важно, которые вот родственники, да, объединились сами в такое общественное,
да,
движение, пытаются что-то делать не только, да, правозащитники, да, а вот родственники тех людей,
то
которые
у нас общественная организация, мы вот как общественная организация сейчас работаем, мы объединились. По тем гражданам Украины, ну вот цифры интересные, цифры очень разнятся. На самом деле, действительно, граждан Украины, которые за последние 4 года были по наду придуманным каким-то мотивом и в странных обстоятельствах задержаны, их очень много. Я не компетентен, конечно же, говорить об этих категориях, я о них просто знаю, общаясь там с людьми, которые работают в этой сфере, да, я знаю, что в прошлом году как минимум 2500 граждан Украины были задержаны по обвинению в перевозке наркотиков. Вот, и это известная история. Да, их хватали, им давали по 12-20 лет, либо в обмен их там могли отправить ДНР, ЛНР, вот, едь вою и так далее. Эта история известная. Политзаключенных украинских
тут, сейчас... Тут замечу, что украинское следствие возбудило по этому поводу дело. Там проходят несколько фигурантов, их обвиняют в торговле людьми. То есть именно так квалифицируют украинские следователи за вербовку украинцев для торговли наркотиками в России, потому что многие из них не знали, они просто ехали на работу курьером.
Продолжим. Да, то есть они, по сути, просто откликались на объявления в метро, на объявления где-то на каких-то сайтах о том, что в России нужны курьеры, ехали туда, и их там сразу принимали, подкидывали им наркотики, принимали, делали, да, и шили дело. Одного человека даже знаю лично такого. Выбраться ему, к сожалению, до сих пор не удалось, 12 лет ему дали. Поэтому, если говорить, то есть категории вот украинцев, которых задерживали,
их тысячи,
может быть,
людей
их
можно
тысячи,
тоже причислять вот к этим, просто, к тем, кого мы называем политзаключенными.
Просто у нас есть информация на данный момент о свыше 70 политзаключенных. Это те, которые признаны украинскими правозащитными организациями и некоторыми международными по критериям признаны, что их дела, да, политически мотивированы. По остальным просто нет информации. Абсолютно правильно, что вот 70 — это те, о ком нам известно. На самом деле их может быть тысячи, их может быть десятки тысяч. Этого никто не знает. Вопрос очень хороший. А кто-то это отслеживает? Ну, вот, знаете, не буду... По моему мнению, нет, никто это не отслеживает. То есть, ну, есть прокуратура РК Крым, в которой там, я не знаю, сейчас, на данный момент, в прошлом году было 125 дел заведено, да, может быть, сейчас больше, там, может быть, 150, может быть, 200, я не знаю. Но нет такого мозгового центра или информационного центра, который бы аккумулировал в себе информацию о всех украинцах, которые стали жертвами на территории Российской Федерации. Сама Украина об этом не знает.
Возвращаемся к этому координационному совету, который должен быть создан. Вот именно, возможно, в нем и удастся собрать подобную информацию. Это программа «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. У нас в гостях Игорь Котелянец, глава объединения родственников политзаключенных, брат Евгения Панова, который незаконно удерживается в колонии в тюрьме в Крыму, и Лариса Кольченко, мама Александра Кольченко, которая также незаконно удерживается в Копейске Челябинской области в Российской Федерации. 27-й день голодовки Олега Сенцова. Он содержится, напомню, в Лабытнанге. Это Ямало-Ненецкий округ, автономный округ Российской Федерации. Еще 4 июня там начал сходить снег. Вот, чтобы вы понимали, помимо всего прочего, то есть какие там условия, он объявил голодовку. Его требование единственное — выпустить всех украинских политзаключенных из тюрьм России и Крыма. Позже к этой голодовке присоединился Александр Кольченко. Они вместе проходили по одному делу. Он продержался 7-8 дней, да? Да, Лариса. И голодовку прекратил, потому что катастрофически ухудшилось состояние здоровья. Что вы знаете сейчас о сыне в состоянии здоровья его?
Прекратил голодовку по медицинским показаниям. Его посетил адвокат и нашел его в очень тяжелом состоянии. Он находился в санчасти, но его уже хотели перевозить в тюремную больницу и принудительно назначить кормление. Ему уже вливали глюкозу, у него понизился сахар в крови, и он потерял за 8 дней голодовки и подготовки двухнедельные 10 килограмм. Он сейчас при росте 1,90 м весит 54 килограмма.
Ну вот... То есть для меня, у меня 54 килограмма, но у меня 1,66 м, и я не представляю, как это выглядит. Ну, плюс Саша, да, очень высокий.
И ты девочка, и очень миниатюрная.
И это пугающе.
Я даже не могу представить, он очень изможден.
У вас с ним есть связь?
На данный момент только через адвоката и правозащитников.
Не дают разговаривать по телефону условно?
один раз дали поговорить по телефону, и, видимо, из-за Сашиного плохого состояния ему вот позволили, пошли уже на уступки, позволили мне с ним очень мало поговорить, это буквально пару минут, я его хоть услышала.
Это когда было?
Это было позавчера.
Позавчера что говорил?
Как всегда, он ни на что не жалуется, успокаивал меня, ну какое тут у меня может быть спокойствие, когда он в таком состоянии. Я должна была лететь к нему на длительное свидание, но теперь придется отложить, потому как он еще какое-то время пробудет в медчасти, и мне не разрешат свидание.
А вы ему что говорили?
Я его только поддержать могла.
Сколько это, когда вы его последний раз видели?
Последний раз я его видела в октябре.
Скажите, я понимаю, что это тяжелый вопрос, но он разгорелся, и мне кажется, его нужно проговорить. Скандал с народным депутатом Евгением Мураевым. Он сделал, высказал в эфире телеканала 112 такую фразу. Я вот процитирую ее. Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы для части населения, он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. Время расставит на свои места, кто прав, кто не прав, и кто как эту ситуацию воспринимает. Конец цитаты. После этого посыпался шквал заголовков о том, что Мураев назвал Сенцова террористом, и было инициировано возбуждение уголовного дела. На него завели дело по статье 111 «Госизмена». Это отдельная история. Как вы оцениваете подобное высказывание?
Не знаю, очень тяжело об этом говорить, но, конечно, ни Олег, ни Саша, конечно, этого всего не планировали. И это все предположительно со слов российской прессы и российских СМИ. Я даже не знаю.
Слушайте, ну вот кто знал, кто такой Мураев? Я просто, честно, я вроде бы человек слежу там за политической какой-то обстановкой, но у меня складывается впечатление, знаете, вот до этого я не знал, кто такой Мураев. Сейчас, ну вот серьезно, сейчас о нем говорят все. Вот я вот вообще не следил за тем, кто такой Мураев. Сейчас говорят, о нем говорят все, сейчас человек распиарен, что-то там сказал, что-то там выдал в эфир, учитывая, какую политическую партию он представляет. Собственно, это не... неудивительно.
Представляет он свою политическую партию, она называется «За життя». В прошлом он был в оппозиционном блоке, а до этого, соответственно, в партии регионов.
Этого я тоже не знал.
А тут меня на самом деле интересует больше еще одна такая тенденция. Вот, собственно, Евгений Владимирович озвучил это так. В следующем своем эфире он назвал Геннадия Афанасьева стукачом. Был еще перед этим у него вопрос от уст ведущей, которая также озвучила. Сейчас расскажу, какую тенденцию и на телеканале «Ньюзван», которая принадлежит тому же Евгению Мураеву, отыскали Ольгу Шари, которую назвали известным украинским блогером, которая также рассказала подобную фабулу. Фабула, если коротко, звучит так. Афанасьев дал показания, что Сенцов террорист, а потом вернулся в Украину и сказал, что он-то герой, и его пытали. Я пытаюсь проводить тут в Фейсбуке, значит, некую разъяснительную работу и говорить о том, что, ребята, внимание, обратите, пожалуйста, внимание, что Афанасьев это сказал не когда вернулся в Украину. Афанасьев дал признательные показания, был осужден, сел в тюрьму в российскую, и его, как ценного свидетеля, привезли на суд Сенцова и Кольченко, где он по мнению ФСБ, должен был их изобличить публично перед журналистами и сказать, что да, они террористы. Геннадий Афанасьев сказал, эти показания из меня выбили, меня пытали, ничего подобного, я оговорил себя, я оговорил Сенцова и Кольченко. Это важно. Как вы оцениваете вот эту... Это целая информационная волна, поднявшаяся с историей о том, что Афанасьев оболгал Сенцова.
Ну, как можно оценивать? Есть информация, то есть есть факты. Я знаю лично адвокатов Афанасьева, адвокатов многих других политзаключенных. Я знаю там некоторые подробности материала дела. Они были опролюднены, да, опубликованы. Эта история, она не таит в себе никаких секретов. Был человек, Геннадий Афанасьев, и есть. Его пытали. Под пытками его вынудили сказать какую-то абсолютную чушь. В нужный момент, когда человека привезли в суд, где он по версии ФСБ и по настоянию ФСБ должен был выдать вот эту версию ФСБ, человек собрался с духом, со всеми силами и сказал, что нет, хотя он понимал, чем это ему грозит после этого, да, с расправой, абсолютно расправой. Человеку нужно иметь огромную силу воли и силу духа для того, чтобы пойти на такое, потому что это риск. Его могли просто потом нечаянно прибить где-то в тюрьме, и все. И Геннадия Афанасьева больше бы не было. Человек собрался с духом, человек выдал правду. Он сказал, что нет, это ложь, меня пытали, это все неправда. Все. То есть это подтвержденный факт. То, что появились, вылезли как черви какие-то люди, которые пытаются пиариться на этой теме. Понимаете, вот мы теперь их обсуждаем, этих людей. Теперь о них все знают. Я вижу в этом для них только такой профит. Почему они вообще лезут в эту тему, если они в этой теме никогда не были и, собственно, компетентными лицами они не являются, комментировать не могут. Кроме как пиаром, я не могу это объяснить. Ничего.
Коротко еще расскажи, как Женя.
Женя, ну, думаем, что, наверное, в этом месяце будет уже вырок. Скорее всего, дадут максимальный, то есть ему говорили о том, что либо ты идешь на сделку со следствием, мы тебе дадим 5 лет, либо ты не идешь, мы тебе дадим 20 лет. На сделку он, естественно, не пошел, он держится, он говорит адвокатам, что готов к тому, что ему дадут 20 лет, и никогда в жизни не пойдет ни на какую сделку, и готов сидеть 20 лет. И, как говорит Оля Динзе, он постоянно спрашивает за Олега Сенцова, он постоянно узнает, что там, какие новости, он за него очень переживает.
Я вам обоим желаю и всем вашим братьям по несчастью выдержки, сил, терпения. Вы нужны своим близким. И я очень верю и надеюсь, то, что мы их увидим, вашего сына, вашего брата, здесь, в этой студии, с рассказами о том, что с ними происходило. Спасибо большое. Игорь Котелянец, Лариса Кольченко были гости этой студии.